Ладно, Бытие, 38. Те, кто считает, что Библию как-то скучно, и это для старой бабулины, они серьезно неправы, потому что здесь мы все обо всем прочитаем. Вот, насчет проституции, насчет вот, мастурбации всякие этого. То не говорите, что Библию как-то скучно, это не скучно. Посочитайте, вот интересно. Вот. В первом стихе. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного далмитянина, которому имя Хира. И почему у нас есть вот эту главу? Почему всякие это написано? Почему? Потому что Иуда не был первородный семьей Якова. Рувен. Это был Рувен. Но он грешил, вот, переспал с одной женой его отца, поэтому он потерял право первородства. И это как-то передался к этому Иуду. И в конце концов, в Новом Завете читаем, что Иисус пришел именно через линию Иудине. И особо в конце мы читаем насчет этого Зара и Фарес. И Иисус пришел именно через Фареса. И от Матфея 1 главу мы об этом читаем. То есть это Фамар, она была прямо в линии Иисуса. Почему тогда мы всякий грязь, в принципе, здесь почитаем? Чтобы показать, вот, что у Иисуса был прямо в генетическом плане всякий грязи. Потому что он был буквальным образом потомок Авраамова. Потомок Якова через Иуды. Он был из колена Иудиня. Он не левит, как Павел несколько раз вот напоминал. Он не из колена левита, он из колена Иудиня. И вот это Фарес и это Фамар, они были прямо, вот его предков. То есть прямо в линии его. Иисус имел нашу человеческую природу до конца, но никогда не совершил никакого греха. И это заканчивается точкой. Всякие извинения, что нет, мы не должны грешить, у меня альтернативы нету, потому что отец мой такой, мама моя такая, вот, и бабушка, да, тоже выпивала сильно, вот, бедный я. Это все, точка ставится на этом. Потому что Иисус имел всякие грязи прямо на его линию. Как я сказал, это Фамар, Иуда, Фарисеи тоже. Ну и всякие этих людей. В 2 Коринфянам 5 главу 17 написано, что если мы во Христе, через того, что принимаем крещение во Христе, тогда мы являемся новой тварью, и все становится по-новому. То есть влияние, все то, что на заднем плане, уже не действуется. Если мы принимаем Дух Божий, тот Святой Дух, который действует сильно и трансформирует человека. В то время, в первом стихе, Иуда отошел от братьев своих. Почему в то время? Но есть здесь небольшая хронологическая, можно сказать, проблема. Потому что Иуда только был 3-4 года старше Иосифу. И мы сможем ориентироваться насчет Иосифа, что он вышел из Ханана, когда ему 17, ему 30, когда он стоял перед фараоном. И, видимо, тогда, чтобы это всякие случилось бы, Иуда тогда женился очень молодой, как подросток. Почти 18-19 лет, и тоже его сыновей, и тоже женились очень молодые, 18-19 лет. Сравнивая, допустим, Исаак, Яков, которые женились только попозже, 40, даже 70, вот, попозже женились. А тот Иуда очень хотел, по-моему, иметь детей, и поэтому сильно ободрил его сыновей, давайте пораньше, надо жениться, давайте, имейте детей. Он, наверное, хотел как-то исполнять обетование Божие насчет много вот, потомства, огромное потомство через свои силы. Когда пришлось подождать для Бога, так как Мне кажется, Авраам не то делал, когда он спал с Агаром, потому что он не дождал план Божий насчет Исаака. И постоянно в этом семье они повторили тот же самый ошибки, как своих предков. Как опять урок для нас, что надо думать о жизни. Надо размышлять, где я нахожусь в плане моего биографии и всяких. Нет, я не буду такой, я по-другому буду. Вот, они, видимо, это не делали. Но он отошел от братьев своих, я понимаю, что он как-то ссорились с ними. И всякие это случилось. Я не говорю, что нет, ну, ходите на собрание, не пропускайте собрания. Нет, это может быть лишь религию. Но это тоже так, что если мы тоже отходим от братьев, ну, вот всякие искушения бывают. Цель вот, церковной жизни, это чтобы мы вместе всякими нашими грехами, слабостями, дисфункциями и так далее. По крайней мере, мы вместе. Чем вообще отходить от братьев, так как он делал. И, видимо, он падал под влияние этого человека Хира. Об этом дальше буду подкомментировать. Увидел там Юда, в втором стихе, дочь одного хананеянина, которому имя Шуа, и взял ее, и вошел к ней. Это, конечно, не то, что он женился на неверующую женщину. Когда Исав это делал, написано, что это как-то не то, и он как-то отошел поэтому от Бога. Но план Божий все-таки шел не через Исафу, а через Якову и, в конце концов, через Юду. И когда, ну, или не смотрели на то, что Юда делал тот же самый грех, так как это Исафу. И это, наверное, все-таки, чтобы показаться, что план Божий, план действия Божия через Юдине, потому что Иисус шел через тот колено. Это все по милости, это все по благодати, это не по делам. Это не по делам, это не так, что Юда был такой праведник, и поэтому Бог через него действовал. Даже наоборот, как ободрение еще раз к нам. И чтобы не смотреть на то, что мы знаем, что мы недостойны, и что ты не тот человек, ты так считаешь. Ну ладно, да, но это не препятствие. И чтобы принять Иисуса, это не препятствие для Бога с тобой дальше работать. И вот почему у нас всякие тут грязи здесь написано в этом главу. По-моему, чтобы показать нам, что все равно Бог хочет действовать через любого человека, который, по крайней мере, открыто к нему. Он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шелла. Юда был в Хезиве, когда она родила его. Почему это написано, что он был в Хезиве? Это тот слово означает, в принципе, ложь или обман. Вроде это было какое-то место для идолопоклонства. И опять он... Видимо, что он не столь сильный верующий человек. Взял Юда жену Иру. И я сказал, что это, ну, чтобы все поместиться в хронологию, вот, это значило бы, что тот Ира очень молодая, ну, очень молодой, еще подросток. Но Юда так страшно хотел иметь побольше детей. Хотел сам себе своими силами и своим умом как-то исполнять план Божий, чем подождать для Бога, так как и мой. Имя ей Фамар. Ир, первенец Юдинь, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. Это тоже случилось с вторым сыном, что Бог внезапно, кажется, умертвил его. Но он молодой, вроде 18-19 лет. Когда мы вспоминаем наше поведение, когда у нас были 18-19 лет, Как-то думаем, да ладно, я молодой был, молодая, ну ладно, я так и делал, ну ладно, это уже давно. Я просто молодой, не знаю, вот, ладно, я так делал, ну это в молодости. Понимаете, человеческое поведение, не смотря на то, что он человек молодой, все равно считается для Бога. И поэтому нам не должны думать, что я просто в неведении это делал, я просто молодой, глупый был. Нет, не совсем. Это все равно, это грех. Наши грехи становятся, ну, становятся все равно перед Богом. И тем более надо тогда покаяться, умолять Богу, чтобы всякие наши грязи от самого детства Он простил. И почему, кажется, Бог довольно строгий с этими сыновьями? Как-то он сразу, внезапно умертвить его, потому что он неугоден пред очами Господа. Зачем Бог как, ну, жестокий, кажется? Наверное, мы не знаем, но, наверное, просто чтобы посильнее показаться о том, что он показал свою милость к этому Иуду. Потому что Иуда, по сути дела, делал хуже, чем его сыновей. Гораздо хуже. Но все равно Бог показал ему милость. И факт того, что мы все живы до сих пор, это тоже милость Божия. Это по благодати, что мы здесь сегодня. И почему Бог иногда очень строго наказывает человеку? Наверное, чтобы показать, что мы так и он мог бы делать для любого человека, для каждого. Помните, как Адам и Ева, кавычками, только вот, кушали тот плод, который нельзя, из-за этого всякий случилось. И для нас это какой-то, ну, минимально какой-то грех они совершали. Но почему это так написано? Чтобы показать нам, что да, грех для Бога серьезно. И единственный выход – это покаяние и как-то уповаться на Богу, на Его милостью, на благодатью Божию. Так, было принято, что если мужчина умер, женатый, то его брат должен иметь детей через его бывшую супругу, жену. Итак, восьмом, и сказал Иуда Онану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как гевер, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, что семя будет не ему, а и потому, когда выходил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. Это не значит, что мастурбация – это грех, не обязательно. Людей это злоупотребляли немножко, тот стих. То, что было грех, было в том, что он не хотел дать семени брату своему. То есть он думал, а что, у нас будет ребенок, вроде мне придется как-то обеспечивать ребенка. Но тот ребенок будет во имя моего брата и не на моем имя. Поэтому он не хотел. И Бог это видел и наказал тот человеку из-за этого. В принципе, он умер из-за недостаточной любви к брату или ненависти к брату, который уже умер. А опять кажется очень строгий, что Бог так наказал бы, так радикально, человек, который, ну, не оказал любви к брату бывшей, который уже покойный. Вот. Не показать любви к покойному человеку. Ну, ладно. Ну, умертвить человеку сразу из-за этого. Мы думали бы, что это немножко строго. Но это все, наверное, чтобы показать нам, что да, грех – это стол серьезно. Особо не хватит любви к брату. Ну, от Иоанна в Новом Завете так и написано. Если не любишь брату своему, то Это ужасно. Это как убийство. Ты для этого умрешь. И мы все, конечно, виноваты в этом, потому что кто любил свой брату так, как нужен, тем более свой покойный брат, это очень, ну, кажется, очень строгий. Ну, чтобы показать нам, чтобы подчеркнуть факт того, что нам придется любить друг друга и любить брату, и как-то отказаться любить брату, это вот требуется смертной казни. Факт того, что людей не умирают сразу сегодня от Бога, это по милости Его, это по благодати. Читая эти главы Бытия, мы тогда понимаем, мы тогда получаем совсем другую перспективу на жизнь, что вау, мы только живем сегодня, потому что Бог оказал нам столько милости и столько терпения. Потому что человек, который не оказал любви к брату, вот покойный брату, вот Бог сразу умертвил. И до сих пор его стандарты и моральные позиции, скажем, не изменились. Ничего не изменилось. И написано, что то, что он делал, было в 10 стихе, зло было пред очами Господа. Это тот же самый фраза, которую мы встречаем, когда Бог судил и истребил Содома. Они делали зло пред очами Господа. Мы знаем то, что они делали. Мы как-то согласны, что ну да. А то, что этот Онан делал, это был вроде шатеры, палатки, наверное, ночи, тихо, в темноте, когда никто ничего не видел, не поняли. Вот. И Бог это заметил. И истребил тот человеку, умертвил тот человеку, так как он наказал Содому. Это для него одно и то же. Грех в этом плане, как я сказал, столь серьезно. То, что он делал потихонечку в темноте, приватно, вроде в шатере или палатке. Вот. То, что он делал, Бог считал, что это на одном и том же уровне в этом плане, как грех Содома. Итак, сказал Иуда Фамаре, 11 стихе, невестке своей, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет чело сын мой, это третий его сын. Ибо он сказал, не умер бы и он, подобно братьям его. Фамар пошла и стала жить в доме отца своего. Видимо, Иуда считал, что это Фамар, какая-то, ну, femme fatale, что это женщина, какая-то плохая, неудачная женщина. Не хочу, чтобы сын мой, третий сын, женился бы с этим женщиной. То есть он, видимо, дал все вина на нее. Когда, конечно, такие трагедии есть. Он потерял две сына внезапно от Господа. Господь умертвил оба. Конечно, это естественная, натуральная реакция. Поискать вина. Кто виновен для этого? И вот очень удобно считать, что это женщину. Что вот это Фамар. Ты такая плохая. Хотя она ничего плохого не делала. Мы тоже так и делаем. При кризисах, при потере. А кто виновен? Кто виноват? Ладно, будем вот всякие вина переносить на шею, на плеч какой-то человеку. Помните, когда в Максиме здесь, в Иманте, был такую трагедию, да, много погибли. Вот, и сразу начинали, кто виноват, и кто виноват. И нашли какой-то, ну, рабочий парень, который всякие это делал, на крыше этого Максима, ты виноват. Бедный парень, он просто делал то, что кто платил ему. Вот, 10 евро делать. Вот, он, в принципе, не виноват. Ну, да нет, кто должен быть виноват? Это наша человеческая структура. Выложить вино на шею кто? Неважно, если это правильно или нет. И вот мы видим, как Иуда это делал. И он удобно взялся на это Фамаре. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи. жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам Ихира, друг его, адоламитянин. Он неверующий человек, он хананит. Ну, во время стригущим скот, это всегда время для праздника, все стали пьяные, пьянствовали и так далее. Даже в Библии, вот пару раз мы читаем об этом, что во время стригущим скота они все пьянствовали и имел какой-то праздник. И он шел туда, видимо, чтобы выпиваться на праздника. Сам и Хира, друг его, встречали тот Хира в первом стихе. Он отошел от братьев своих, тот Иуда, и поселился близ одного хананитянина, которому имя Хира. Там в 12 стихе, где написано, что он шел сам и Хира, друг его. Мы читаем через маска перевода. И это, конечно, оригиналом написано на еврейском. То же самое еврейское слово переведено «друг» здесь. И тоже переводится «любовник». Я считаю, что он имел какое-то гомосексуалистическое отношение с этим Хира. И вот он шел туда, его жена умерла, его две сыновей уже умерли. Ладно, он шел на стригущий скот, где праздник, где все выпивали, как праздник. И Хира, друг или любовник его. Это, видимо, что Иуда далека не тот человек. И уведомили Фамар, говоря, вот, свекор твой идет в Фамму стричь скот свой. И сняла она себе одежду, вдовство своего, покрыла себе покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо своей. Она прекрасно знала, какой это за человек, Иуда. И что он, да, он на этом праздник, вот, стригущим скота, и, да, он, она знала, что он, да, он не против был бы спать с проституткой. Я знаю этот человек, да, он будет такой. И правильно она поняла, что он такой. Вот, и опять, это показательство о том, что Иуда совсем не тот человек. Я тысячу раз скажу, что вот почему у нас есть всякие это грязи. И это грязь, это точно это грязь. Вот. Почему у нас столько грязи? Чтобы показать нам, что вот цел Божий действовал даже через Юдину, через тот колену. И вот в конце концов, через тот Фамара, вот пришлось Иисуса. Потому что она была прямо в линию Иисуса. Так. 16 стихе. Он повратил к ней и сказал, «Войди я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перевяз твою». Твою и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. Кажется, он не специально планировал спать с проституткой. Потому что если так, он взял бы с собой какой-то денег или что дать ей. И она очень, скажем, требовательная. Потому что он отдал все. Личные предметы, личные знаки идентификации. Вот, она очень требовательная. Конечно, она знала то, что будет. И почему он это делал, почему согласился? Вроде потому, что он пьяный. Вроде так. потому что как-то иначе, зачем он это делал бы столько дать ей? И он даже не торговался с ней. Печать, перевяз, трость. Это все личные знаки идентификации. Это не просто трость. Это был бы его личный вот, знак, кто он. Встав, пошла, сняла с себя покрывало своей, оделась в одежду вдовства своего. Юрий же послал козленка через друга своего, адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Наиме, при дороге. Они сказали, здесь не было блудницы. Возвратился он к Юге и сказал, я не нашел ее. Да, и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Юда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот, я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Опять, видимо, что он это как-то не планировал заранее спать с ней или ну, найти проститутку. Видимо, что он очень не то делал. Он все рисковал, в принципе, все бросил, его репутации, все. Ради этого встречи с этой женщиной. И кажется, как я предлагал, что он вроде пьяный. И она с ним спала с закрытым лицом. Это невестка его. Вот. Поэтому они друг друга знали. Вот. Факт того, что он ей как-то не узнавал, несмотря на то, что у ей покрыто голову. Вот. Это и тоже доказательство, по-моему, что он пьяный. Это невестка его. Вот. И как-то не знать, кто это. Ну, как это? Вот. Итак, мы здесь видим что-то очень похожее с Яковом, отец Юда. Помните, он работал 7 лет, чтобы жениться на Рахилу. Но когда пришла свадьба, написано, что Лаван, отец Рахила, переменял Рахил за сестру Лия. И написано, что утром, после того, что Яков спал с ней, с этим Лия, думая, что это Рахил, он просыпался, думал, Господи, это Лия. А я думал, это Рахил. Но опять, как это может быть, если человек трезвый? Видимо, что он тоже пьяный был. Ну как, если у вас других объяснений есть, то я очень готов слушать. Наверное, у Максима есть какие-то объяснения, что это. Но я думаю, что объяснений нет, кроме того, что пьяный. Но интересно, что повторился через поколение, да? Отец Яков тоже, ну, спал с женщиной, с закрытым лицом, думая, что это не то, что было. И утром понял, что это не то. И, видимо, это был большой обман. И его сын Юда очень похоже попал. Вот. И мы видели, как Авраам солгал насчет Сары, сказав, что это сестра моя, когда она была жена его. Исаак, его сын, то же самое делал, солгала насчет Ревеку, говоря, что это лишь сестра моя. Да, если вы хотите ей взять, то, пожалуйста, я не против. Вот я лишь брата ее. То есть они повторяли то же самое, слабости. И опять, вот, это все заметно. И почему мы это читаем? Вот, чтобы показать нам, что так не надо. Надо думать, просто остановиться, думать, размышлять, кто я. Вот. И какие, что у меня есть в генетическом плане, где я нахожусь в моем биографии. Вот. Я могу радикально измениться. Мы сможем радикально становиться по-другому. Мы сможем. Потому что это вот суд Евангелия. Что не важно, что у нас есть в заднем плане, мы сможем стать новыми. И поэтому все это как-то актуально, потому что, в конце концов, Иисус сам шел через тот линию. Он был через вот тот линию Юдина и вот это Фареса и Фамари. Вот. Но он не грешил. Он не повторил их вот ошибками. Так, 24. Прошло около 3 месяцев. И сказали люди Гаврия, Фамар, невестка твоя, впала в блуд. И вот, она беременна от блуда. Иуда сказал, введите ее, и пусть она будет сожжена. То есть мы будем сожгать, потому что вот такой блуд мы не сможем толерировать. Это очень большой грех. Вот. Интересно, что она стала беременная из-за, скажем, одну вот встречу, скажем так, с ним. Это не совсем, но по статистику это немножко вряд ли. Тем более она не такая молодая. Ну, видимо, Бог это хотел. Бог это хотел. И это все, в конце концов, да, через этого вот Фарес был, и через него, в конце концов, через поколение Иисуса. Это, видимо, Бог использовал всякие это ужасные грязи, чтобы действовать. И если мы думаем, что вот, да нет, я уже слишком много лет в грязи в жизни, как я могу к Богу, к Иисусу, есть только чистота, как я могу? Вот, в моральном плане человек чувствуется очень грязный, как я могу? Ты сможешь. И вот почему у нас есть глава полная грязами здесь? Чтобы показать нам, что даже через всякие этого Бог все равно действуется. И это не барьер, это не препятствие для Него. А почему тогда это Иуда так строго осуждал тот Фамару? Лучше разве не было бы думать, ну ладно, я сам шел проститутками, сам выпиваю, сам я не совсем то. Ну ладно, но она тоже, кажется, не то, да ладно, все. Почему он так строго с ней? Не только ей убить, а сожгать, вот. Потому что я предлагаю, что у него был такой плохой совесть, его поведением. И у нас, как людей, как человека, у нас есть возможности и даже склонность вот, как-то переходить всякие наши вина и плохие совесть на другого человека. Он знал, допустим, что он не моральный человек, что он блуд совершил сам. Вот. Но подсознательно он все это перешел на другого человека. И тогда я буду строго тебе наказать. Зная, что да, мой грех требуется строго наказание. Поэтому, потому что не хочу сам себе строго наказать, вот, буду тот грех как-то все очистить подсознанием. Вот, переходить и переложить на плеч другого человека. Поэтому часто всего получается, что пасторы, вот, и священники и так далее, делают такие ужасно лицемерие. Тот пастор, который кричит против блуда, сам блудник. Пастор, который кричит против, не знаю, педофилия, сам педофил. Вот. Скоро всего это очень часто встречаемые ситуации. И сперва мы думаем, Господи, как это может быть? Как он мог бы делать? Размышляя об этом, понимаем, да, что случилось, по крайней мере, что имея столько вина для этого, он перешел переложил всякие его вина, его грехи вот на этом человеке. И поэтому так строго ему наказал, что вот ты не то, а ты во-во-во-во. Потому что он сам знал подсознательно, что это то, что ему как-то служить, то, что ему нужен. Вот, столько такое наказание. Так, Почему он хотел сожгать ее? По закону Моисеева, вообще, если блудница была, вот, написано, что надо побыть ей камнями. А почему он сказал, да нет, надо сожгать такая? Это опять в законе Моисеева, который, правда, был после этого. Наверное, на некоторых моментах уже как-то были в действии. Вот, до этого, уже в силе. Сожгать блюдницу в законе Моисеева, это только если она жена священника. Если она жена священника. Видимо, что он как-то считал, что моя семья, хотя он иудей, не левий, что мы являемся, вот у нас есть тут первородство, мы священники, мы такие хорошие, мы такие вот высокие духовным образом. Он честно это думал, когда он сам так далеко. Ну ладно, когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать, и перевяз, и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня». Хотя это несложно. «Потому что я не дал ее щели сыну моему, и не познавал ее боли». И то, в конце концов, он покаялся. Он мог бы, конечно, как довольно, кажется, богатый, сильный человек, а она бедная женщину, он мог бы как-то уходить из этого разными путями, вот, что да нет, это не мой трост, или это не мой печать, я это украл, это такая-такая. Он мог бы это делать, но он правильно делал в этом отношении, что он покаялся открыто, она правее меня. И тогда он покаялся, и это, ну, плюс, что сказать. Ладно, во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, опять близнецы, так как Яков и Исав. И во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка, и надела ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый», потому что для им... у кого были права первородства, это очень-очень важно. И когда близнецы, это очень-очень важно, кто вышел первый. И вот это вышел первый, тот фарес, нет, это Зара, который первый был. Вот. И красную нить ставили на руку, чтобы показать, что да, Зара, это Зара вот первый. Ноа, 29-м, он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. Она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И нареченный ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке. Это через Фарес, что Бог работал дальше, потому что от Матфея, первую главу, как-то читаем насчет родословия Иисуса, мы читаем, что тот фарес был в линии Иисуса. Значил бы, что опять это не первый, который будет вот, в целях Божьих, так как это не Исав, это Яков. Всегда так. Всегда Бог действовал так. И это опять типично. У Бога. Тот тему насчет первородства продолжается очень много раз в Библии. Что Бог всегда взял не Он, который первый, а то, что второй. И это тоже доказательство о том, что всякий тот речное ударение насчет первородства, это беззначительно. Это абсолютно беззначительно. Потому что все от Бога. Так как, ну, Яков, Исав, и Ревека, так, ну, боролся для благословения первородства от Якова, от Исаака, но, в конце концов, это имело никакого значения. Так как сегодня людей борются, чтобы иметь, ну, всякие права, всякие человеческие силы, и, в конце концов, это без никакого значения. Перед смертью это вообще ничего не значит. Это все зависит на милостью и благодатью Божией. И если мы с Ним, если мы очень простым образом решили быть вот Его и становиться вот с Ним, это то, что важно. Итак, в нашем поколении, как мы это делаем? Мы это делаем просто-напросто из-за того, что мы принимаем крещение во Христе, мы делаем тот знак идентификации с Иисусом, вот, с Богом. И, как обычно, обратите ко мне, либо к Максиму, мы очень рады будем вас покрестить после ужина, на самом деле. Итак, видите, как Бог действует и работает. Он хочет, страшно желает с нами работать. Тот главу, который мы как раз изучали, тот 38 главу Бытия, это грязь. Это грязь. И это точно. Это грязь. Но Бог действовал через всякий этого. Не думайте, что ты слишком далекий от Бога. Не может быть. Бог, как сказать, специалист с этими ситуациями. Он знает прекрасно, он все увидит, все знает. Вот. И действует дальше с человеком. Потому что у него есть страшное желание дать нам спасение, в конце концов. Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, Тебе поблагодарить за то, что Ты столько нас любишь, за то, что у Тебя столько терпения. Отче, мы все грешников. Мы читали так, как Ты умертвил человеку сразу, даже в молодости, потому что он не то делал. И, Отче, мы все знаем, что мы достоин только смерти. Возмездие для греха точно – это смерть. И мы все грешили столько. И мы еще живее. Отче, спасибо Тебе, Отче, для этого. И пусть мы будем решить точно и твердо, и конкретно для Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты дашь нам кушать, за то, что Ты дашь нам столько в этом жизни. Во имя Иисуса. Аминь.